Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Заказные убийства журналистов в России. Новости в делах Анны Политковской и Пола Хлебникова. Будут ли раскрыты эти преступления? Случайно ли мы говорим об этих делах в один и тот же день? Совместная операция НАТО и афганской армии против талибов. Почему международной коалиции не удается сломить сопротивление повстанцев? Российские миротворцы в зонах этнических конфликтов в Грузии. Уходить или оставаться? Такие вопросы поставила перед нами среда, 18 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня представители Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России заявили о том, что предварительное следствие по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской завершено. С 19 июня сегодняшнего дня обвиняемый и потерпевший сын журналистки начнут знакомиться с материалами дела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Заявление представителей Следственного комитета при прокуратуре России о завершении предварительного следствия по делу об убийстве Анны Политковской не вызывает оптимизма у адвоката семьи Политковских Анны Ставицкой.
Расследование уголовного дела считается законченным, а в суд передается дело и без заказчика, и без организатора, и без непосредственного исполнителя этого убийства. Насколько я понимаю, сейчас не передается в суд материалы дела по только нескольким фигурантам, которые имеют не самое непосредственное отношение к этому делу. И затем, как я уже понимаю, следствие выделило материалы в отношении лиц, которых необходимо разыскать, то есть заказчика, организатора и исполнителя. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман.
Анна Ставицкая полагает, что особенно странным представляется тиражирование в средствах массовой информации имени предполагаемого убийцы Анны Политковской.
Я думаю, что если бы я была следователем, то, наверное, бы вряд ли распространяла имя исполнителя в средствах массовой информации, потому как это дает возможность просто этому лицу скрыться, и он знает, что его разыскивают, и он может предпринять какие-либо меры для того, чтобы, естественно, спрятаться получше. Поэтому для чего это делается, мне не совсем понятно. Могу сказать, что только после того, как я ознакомилась с материалами дела, будет понятно, в принципе, причастен ли этот человек этого преступления или нет. То есть уже его называют как исполнителя убийства, но пока же доказательства ему не предъявлено.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал информацию о завершении расследования неверной и преждевременной. Он отметил, что можно говорить лишь о прекращении дела в отношении экс-главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева, обвинявшегося в пособничестве убийству.
По поводу сенсации, которая опять появилась в личных средствах массовой информации, что дело Политковской закончено. Призываю всех коллег быть внимательным к тому, что происходит. Если внимательно посмотреть заявление, официальное заявление Следственного комитета, там сказано, что завершено расследование в отношении конкретных лиц, которые были названы. Это означает, что расследование по Политковской не закончилось. Оно закончилось в одной своей части. В одной трети, а то и в одной четвертой. И действительно, по четырем фигурантам, которых называл представитель Следственного комитета, лаборатор Махмудовых, Хаджи Курбанов, бывший офицер УБОПа, и покойник Фред Барягузов, два передаются на ознакомление для подготовки передачи в суд. Это правда, безусловно. Но стоит заметить, что тот же господин Маркин сказал, что дело по киллеру выделено в отдельное производство, и также в отдельное производство будет выделено дело по неустановленным лицам, то бишь по заказчикам, которых и следственная группа, и НЛВ продолжает искать. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это первая серия. Что касается того, что с Бураева сняты обвинения в причастности к убийству Политковской, это решение Следственного комитета. Ханину было отпущено подписку о невыезде. Потом ему разрешили поехать к своим родственникам в Чечню. Что касается роли Бураева в этом деле, причастен или не причастен, виновен или не виновен, у «Новой газеты» существуют свои предположения, которые были доведены до Следственного комитета. Но комментировать их, я считаю, преждевременным для того, чтобы не осложнить дальнейшее расследование, которое продолжается. То есть говорить о том, что дело Политковское раскрыто, нельзя. И расследование не закончилось. Наше собственное расследование продолжается, оно не закончено. У нас есть любопытные выводы и предположения.
Представители российского журналистского сообщества также ждут от следствия большего, говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
С одной стороны, я очень рад, что следствие объявило окончание условно говоря, первого этапа, поскольку, как я понимаю, то, что они сообщили, свидетельство того, что расследование не закончено, убийца не пойман, он находится в розыске, и есть еще 2-3 человека, которым должно быть предъявлено отдельное обвинение. Однако у меня такое ощущение, что промежуточным этот этап стал не в связи с тем, что следствие было не в силах сделать то, что ему поручено, а в силу странных и довольно двусмысленных утечек информации, которые допускали и Московский городской суд, и генеральный прокурор, и какие-то газеты. И это такая, ну, может быть, не пиррова победа следствия, но победа с весьма ограниченными последствиями.
По словам Алексея Симонова, российскому обществу еще предстоит осознать ту роль, которую Анна Политковская сыграла в жизни страны.
Это работа, которую надо сделать, потому что это работа. Это на самом деле работа с общественным мнением, которое вообще знает, что был такой журналист Анна Политковская, фамилию которой Путин произносил сквозь зубы. Это недостаточно для увековечивания ее памяти.
Журналистские организации за границами России сделали многое для того, чтобы имя Анны Политковской не было забыто. По словам Рэйчел Коэн, ответственной в Международной федерации журналистов за правозащитную и информационную деятельность, работа убитой журналистки заслуживает более позитивной оценки и со стороны российских властей.
Если говорить о памяти об Анне Политковской и о ее журналистском наследии, то она человек, оставивший очень сильный, очень четкий след в профессии. Так будет и в международной среде, и в национальной. Наши партнеры в России, Союз журналистов России, в 2006 году был страшно потрясен ее убийством и сделал многое для того, чтобы ее имя осталось в истории, а ее наследие было изучено. Мне как раз кажется, что Анна была известной журналисткой, что ее смерть отозвалась болью и в российском обществе тоже. И как раз эта реакция в дальнейшем, возможно, послужит причиной и для изменения мнения официальных властей России.
Однако пока негативно безразличная оценка, которую дал полтора года назад деятельности Анны Политковской Владимир Путин, не была пересмотрена ни бывшим, ни нынешним президентом России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Обвинения по делу об убийстве Анны Политковской предъявлены бывшему сотруднику московского УБОПа Сергею Хаджикурбанову, а также братьям Ибрагиму и Джабраилу Махмудовым. Ранее следствие сообщало о 9 обвиняемых по этому делу, некоторые уже освобождены. Следственный комитет при прокуратуре, в частности, прекратил уголовное преследование в отношении Шамиля Бураева, бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни. Ранее его называли организатором убийства, и его дело теперь прекращено за отсутствием преступных действий. Вот что сам он заявил в интервью «Радио Свобода».
Ну, я сейчас нахожусь в Чеченской Республике, и я вчера узнал от адвоката по телефону, вчера он был вызван в Следственный комитет для вручения постановления о прекращении уголовного дела в отношении Анны Политковской. И, конечно, естественно, я был рад, хотя я знал, рано или поздно это должно случиться с первого дня. Такой злобы на следствие я не имел, поскольку меня задержали и были основания у следствия для этого, поскольку я знал всех ранее задержанных по этому делу фигурантов. Но поскольку следствие признало свою ошибку, следствие нашло мужество признать свою ошибку, я предъявлять иск не буду. Если по каким-нибудь причинам любое другое уголовное дело возбудит против меня, естественно, я иск подам. Хочется верить, что следствие все-таки раскроет это преступление, виновные будут наказаны. Вот этого хочется. Но то, что вот эти Махмудовы, я этих Махмудовых и не знаю. Они молодые, чересчур молоды для того, чтобы общаться мне с ними. Я знаю их отца, их отец мой ровесник. А эти пацанята, убийство известно в мире женщины, которые защищают простых людей, которые борются против беспредела, таким не могли поручить. Это не значит, что чистая правда, но есть так, следствие там имеет свои, естественно, доказательства. Мое сегодня мнение вот такое.
Бывший обвиняемый по делу об убийстве Анны Политковской Шамиль Бураев. Сегодня получило развитие еще одно громкое дело о заказном убийстве известного российского журналиста. Президиум Верховного суда России отклонил представление Генеральной прокуратуры, которое поставило под сомнение обоснованность возвращения дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова на дополнительное расследование. В декабре прошлого года Московский городской суд объявил в розыск одного из обвиняемых и постановил вернуть дело в прокуратуру. Сегодня Верховный суд подтвердил правильность этого решения. Генеральная прокуратура теперь обязана провести дополнительные следственные действия по делу 4-летней давности. В его подробностях разбиралась корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Из Московского городского суда в прокуратуру дело об убийстве Пола Хлебникова вернулось уже в ходе повторного процесса. После первого рассмотрения все трое подсудимых, Казбек Дукузов, Мусавахаев и Фаиль Садридинов, были оправданы на основании вердикта присяжных. Однако долго оправдательный приговор не продержался. Верховный суд отменил его по протесту Генеральной прокуратуры. К моменту нового рассмотрения дела оказалось, что прокуратура не может найти Казбека Дукузова. Суд объявил его в розыск, приостановил слушания, а дело вернул в прокуратуру. Говорит адвокат Фаиля Садридинова Руслан Коблев.
Судебное решение, единственное, с чем мы можем согласиться, оно, в принципе, принято верно, поскольку в той ситуации, в котором дело находится, оно не может быть рассмотрено по существу Московским городским судом. Мы считаем, что позиция у Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем у Следственного комитета, совершенно противоречивая. С одной стороны, мы, как обычные обыватели, слышим постоянно заявления и от следователей, которые вели это дело, и от руководителей, и от самого Бастрыкина, о том, что после раскрытия очередных преступлений, они считают, что по этому делу имеются иные лица, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому в этом же виде дело не может быть вновь передано для рассмотрения в суд. По-любому должны быть или проверены их доводы, или опровергнуты.
С тех пор, как дело ушло из суда, прокуратура, по мнению Руслана Коблева, не предпринимала достаточных усилий для того, чтобы подготовить материалы к новому судебному разбирательству.
Не только не принимала никаких мер, а всячески занималась препирательством и с судом, и со Следственным комитетом, и Следственный комитет, в свою очередь, то есть не могли даже определить, где находится уголовное дело. Ну вот мы, как защитники, даже не уведомлялись о том, получил ли следователь это уголовное дело, принимает его оно к производству. Дело неудобно никому, и каждая инстанция считает своим долгом отправить ее в другую.
Тем не менее, по словам адвоката семьи Пола Хлебникова Ларисы Масленниковой, российское уголовно-процессуальное законодательство не содержит нормы, позволяющие в такой ситуации возвращать дело на дополнительное расследование. Потому, считает адвокат, у Генеральной прокуратуры были все основания для того, чтобы выйти в Президиум Верховного суда с кассационным представлением.
Ну, а насколько правомерно было решение Верховного суда и, соответственно, Президиума поддержать решение Мосгорсуда, было бы некорректно комментировать, но как юрист я не вижу нормы в законе, которая позволяла подобное решение Мосгорсуду принять.
А как вообще относится семья Пола Хлебникова к столь затянувшемуся рассмотрению дела?
Позиция Майкла Хлебникова и всей семьи заключается в следующем, что в силу публично-правовой природы уголовного процесса государственная власть обязана завершить производство по этому делу в законной процедуре. Доверитель в лице Майкла Хлебникова и всей семьи верит, что государственная власть в России способна действовать в соответствии с законом и принимать те решения, для которых есть основания. Мы не ведем каких-то частных расследований и не принимаем каких-то мер, направленных на активизацию этого процесса.
Когда власти США предложили России помощь в расследовании одного из самых громких заказных убийств американского гражданина, специальную резолюцию об этом принял Сенат, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что у российской прокуратуры достаточно сил для того, чтобы самостоятельно довести дело Хлебникова до конца. Однако, по мнению младшего брата Пола Хлебникова Питера, за комментарии к которому накануне заседания Президиума Верховного суда России обратился корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов, Россия напрасно отвергла помощь американских специалистов.
Питер не стал объяснять почему, но согласился беседовать при условии, что его голос не будет звучать в эфире. Как он считает, о заказчиках преступления речь пока не идет. В прокуратуре и в суде говорят лишь об исполнителях убийства. Питер Хлебников сказал также, что, по мнению всей семьи Хлебниковых, первый суд был просто пародией и высветил множество проблем российской юридической системы, в особенности суда присяжных.
После первого суда семья Хлебниковых выпустила заявление, в котором было сказано следующее. «Мы будем окончательно удовлетворены расследованием данного дела только тогда, когда справедливое наказание понесут не только исполнители этого преступления, но и те, кто спланировал и отдал приказ убить Пола. Мы еще раз настоятельно просим российские правоохранительные органы принять предложение о помощи в расследовании преступления со стороны Соединенных Штатов Америки, а также ряда других стран и соответствующих международных агентств».
На главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова напали при выходе из редакции 9 июля 2004 года. Журналист получил несколько огнестрельных ранений и в тот же день скончался в больнице. В Генеральной прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева, который якобы отомстил журналисту за нелицеприятные высказывания о нем в книге Хлебникова «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». Следователя не смутило, что мстить за оскорбленное достоинство Нухаев решил спустя 9 лет после выхода книги в печать. Между тем, журналисты, много лет работающие над чеченской темой, считают эту версию несостоятельной, говорит журналист Рустам Калиев.
Нухаев далеко не ангел. И, как мне представляется, он не испытывал бы физических страданий и мог бы кого угодно заказать и когда угодно. Но версия следствия вот о причастности Нухаева, она слабая. Вот именно по той причине, что месть Хлебникова по прошествии бог знает какого времени после выхода книги, и по той информации, которая была в тот момент после выхода книги, Хожахмет с удовольствием эту книжку и раздаривал, и подписывал, и, в общем-то, был доволен. Прокуратура, там, следствие занимается этим вопросом, понятно, но как-то слишком удобно все укладывается, все в некую такую вот образ Нухаева, плохой человек, понятное дело, но вот все повесить и избавиться от самого вопроса. Вот раскрыто преступление, но неубедительно.
В настоящий момент Хожахмет Нухаев официально числится в розыске, несмотря на то, что в 2004 году интернет-издания пестрели сообщениями о его возможной гибели в горах Чечни. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Пола Хлебникова? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Продолжу программу «Время свободы». Подводим итоги 18 июня среды. Раскрытие громких уголовных дел, к числу которым относятся заказные убийства журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова, связывали с реорганизацией системы правоохранительных органов России, в частности, созданием специального следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Последовавшие после избрания нового президента России перестановки в руководстве правоохранительных и силовых структур изменили соотношение сил в этих органах. О перспективах раскрытия громких дел в новых условиях я беседовал с московским экспертом в области безопасности, главным редактором интернет-сайта агентура.ру Андреем Солдатовым. После создания Следственного комитета при Генеральной прокуратуре быстрее стали расследоваться крупные дела, связанные с заказными убийствами?
Да пока, честно говоря, нет никаких оснований делать такие выводы. Тем более, что все-таки расследование должно заканчиваться судом. А насколько известно, существуют огромные проблемы в поддержке в суде обвинений со стороны Генеральной прокуратуры. Поэтому это просто очень сложно судить, и по результатам все достаточно скромно.
А почему эта проблема существует, на ваш взгляд? В чем там недостатки, в чем недоработки?
Дело в том, что не очень понятно, по какому принципу комплектовался состав Следственного комитета. Достаточно большую роль играли вопросы лояльности, достаточно большую роль играла созданная внутри служба безопасности, которая должна была отбирать следователей, и эта служба безопасности контролируется сотрудниками управления ФСБ, то есть это отдел, который, собственно, курировал прокуратуру. И когда главное это лояльность, а не профессионализм, то, в общем, сложно ожидать что-то другого.
Верно, я вас понимаю, что Следственный комитет при Генеральной прокуратуре находится под колпаком фактически Федеральной службы безопасности.
Надо еще, конечно, учитывать тот момент, что ФСБ неоднородно, там существуют свои какие-то фракции. Правильно будет сказать, что в настоящий момент Следственный комитет находится под колпаком одной из группировок внутри ФСБ.
Там меняется как-то соотношение сил в ФСБ в связи с последними кадровыми переменами, в связи с отставкой Патрушева, назначением нового начальника?
Я думаю, что, во-первых, уже идут перемены. Я думаю, что, насколько я слышал, будут еще достаточно большие перемены, потому что, Бортников – это человек из противоположной Патрушевой команды, и, естественно, он будет менять людей, и этот процесс он только стартовал.
У Дмитрия Медведева есть какое-нибудь сильное влияние на эти силовые структуры?
Да, конечно. Насколько я себе представляю. Бортников находится в тесных отношениях с Медведевым, по крайней мере, с 2006 года у него там проходили с ним персональные встречи, поэтому я думаю, что да, он в настоящий момент можно сказать, что он контролирует Федеральную службу безопасности.
Из этого можно сделать вывод, что влияние Владимира Путина на силовые структуры уменьшилось в последние месяцы?
Вы знаете, это вопрос более сложный, потому что не очень понятно, насколько справедливо, когда мы разделяем Медведева и Путина и их отношения к спецслужбам. На самом деле, если взять последнее назначение кадровое ФСБ и службы внешней разведки, я напомню, что нового директора службы внешней разведки назначал еще Путин, то эти назначения выглядят очень последовательно. Кажется, что это была единая стратегия по смене людей, скажем так, настроенных на то, что их спецслужбы — это такая соль земли и основа государства, на людей более технократичных, на людей, которые будут обслуживать экономические запросы государства. И поэтому, поскольку мы видим, что стратегия кадровых назначений, она что у Путина, что у Медведева в отношении силовиков одна, я не уверен, что их можно разделять.
Дмитрию Медведеву неплохо бы в начале своего президентского срока стать свидетелем раскрытия нескольких знаковых убийств. Он все время говорит о верховенстве закона, о том, что нужно улучшать работу в судебной системе в целом. Есть шансы на то, что такие его пожелания притворятся в действительность, как вы считаете?
Вся проблема в том, что следственные органы это и могут отрапортовать о раскрытии громких преступлений, но произойти может то же самое, что произошло с делом Клочкова. То есть дело попадет в суд, а дальше все начнет разваливаться. Принцип домино, который обычно срабатывает, да, если у нас слабые доказательства, давайте все засекретим. Если мы все засекретим, а потом все расстроится, мы будем жаловаться на то, что у нас несовершенно все что угодно, кроме работы следственных органов. То есть я опасаюсь, что действительно сейчас следственные органы могут понять сигнал Медведева, что надо побыстрее что-то хотя бы передать в суд. Но результат в суде, мне кажется, достаточно непредсказуем.
Вам кажется, что вот эти дела Хлебникова, Политковская, они совпали просто по стечению обстоятельств? У каждого есть своя логика или есть какая-то политическая подоплека в том, что все сошлось?
Мне, честно говоря, кажется, что все-таки есть какая-то политическая подоплека, потому что, ну, действительно, это выглядит немножко странно. В каких-то делах явно люди торопятся, при том, что существует еще срок достаточно, в общем, понятно, что если нужно, то можно его и продлить. Мне кажется, что здесь действительно есть политическая воля на то, чтобы что-то продемонстрировать.
У вас есть ощущение, что эти два громких убийства будут раскрыты и виновные будут наказаны?
Я боюсь, что будет демонстрация, что убийства раскрыты, будет много громких заявлений, а потом состоится суд, и что будет в суде, просто никем не контролируемо и непонятно. То есть все может кончиться повторением истории с Клочковым.
О заказных убийствах журналистов в России главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Совместная операция НАТО и афганской армии против талибов. Деятельность региональных общественных палат в России, гражданское общество или ширма демократии. Российские миротворцы в зонах этнических конфликтов в Грузии. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. Ранее завершение расследования заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». Третий день 17 работников предприятия голодают, требуя погасить трехмесячную задолженность по зарплате. Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российскими властями налоговые претензии за 2004-2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашину и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четырех российских миротворцев в Зугдидском районе. Как заявили в МВД Грузии, боеприпасы, ящики с реактивными снарядами и противотанковыми минами провозились без предварительного согласования в нарушении миротворческих договоренностей. Литва не ведет переговоры в США о возможном размещении на ее территории элементов американской системы ПРО. Об этом заявил литовский министр обороны Йозас Олекас, добавив, что в случае поступления такого предложения из Вашингтона в Вильнюсе его готовы рассмотреть. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. В соответствии с новым законом, нелегальных иммигрантов можно будет задерживать на срок до 18 месяцев. В случае экстрадиции им будет закрыт въезд на территорию ЕС на 5 лет. Нидерланды настаивают на судебном иммунитете своих миротворцев, которых обвиняют в том, что они не предотвратили массовое убийство жителей Сребреницы. В 1995 году, после взятия города боснийскими сербами, там были уничтожены более 8 тысяч мусульман.
Часов 22 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 18 июня. Подразделения афганской армии и сил НАТО сегодня начали операцию против талибов, захвативших в последние дни несколько деревень в районе Архандаб, неподалеку от города Кандагар, столицы одноименной провинции. Большинство боевиков составляют бывшие заключенные тюрьмы в пригороде Кандагара, подвергшиеся нападению 13 июня. Операция проходит на фоне обострения афгано-пакистанских отношений. Кабул обвиняет Исламабад в укрывательстве талибов на пакистанской территории. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Местное население было предупреждено о начале операции. С вертолетов НАТО были сброшены листовки, сообщавшие, что район Архандаб станет местом боевых действий. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» представитель командования силами НАТО в Афганистане генерал Карлос Бранко. Операция в Архандабе началась сегодня утром как часть большой операции, проводимой в провинции Кандагар. Афганские силы играют в ней ведущую роль и действуют при поддержке международной коалиции. Это очень важно отметить, потому что афганская национальная армия демонстрирует высокую боеспособность, умение проводить и возглавить боевые операции. Пока мы не столкнулись с большим количеством боевиков, имели место лишь небольшие столкновения. Но это не означает, что в районе операции практически нет боевиков. Два дня назад афганский президент Хамид Карзай открыто обвинил Исламабад в укрывательстве лидеров талибов на пакистанской территории, заявив, что подразделения афганской армии могут в случае необходимости перейти афгано-пакистанскую границу.
Афганистан имеет право защищаться. Когда они приходят из Пакистана, чтобы убивать афганцев и военнослужащих коалиции, это дает нам право на ответные меры.
Карзай подчеркнул также, что речь не идет о вторжении в Пакистан. Скорее, сказал президент Афганистана, мы планируем ограниченные по масштабам быстрые нападения. Однако, несмотря на эту оговорку, правительство Пакистана немедленно выразило свое возмущение. В своем последнем заявлении по поводу ситуации в Афганистане президент Соединенных Штатов Джордж Буш никак не прокомментировал выраженную Пакистаном озабоченность по поводу сохранения своей территориальной целостности. Буш призвал Исламабад к более тесному сотрудничеству с афганским правительством и командованием международными силами в Афганистане.
Правительства Пакистана и Афганистана могли бы вести между собой более интенсивный диалог. В прошлом существовал совет, в котором заседали старейшины племен, живущих по обе стороны границы. Этот совет играл важную роль, и я считаю, что было бы полезно возобновить его существование.
Американский президент имел в виду так называемую «джиргу» — совет старейшин-кочевников, живущих по обе стороны границы, который собирался в 2006 году и сыграл важную роль в стабилизации ситуации в тот момент. В целом, американо-пакистанские отношения заметно охладели в последнее время, особенно после трагического инцидента на прошлой неделе, когда в результате удара американской авиации на территории Пакистана были убиты 11 пакистанских военнослужащих. Представитель Пентагона, комментируя этот инцидент, заявил, что самолеты американских ВВС преследовали отряд, атаковавший американских и афганских солдат и пытавшийся скрыться за пакистанской границей. По данным американской разведки, представители пакистанских пограничных и разведывательных подразделений часто оказывают талибам прямую поддержку, сообщая о передвижении войск коалиции в Афганистане. Последние заявления Хамида Карзая, судя по всему, пользуются широкой общественной поддержкой, так как многие афганцы обвиняют Пакистан в нынешней нестабильности в Афганистане. В юго-восточных провинциях Герат, Пакти и Пактика и в других афганских регионах прошли массовые демонстрации протеста против нынешней политики Исламабада в отношении талибов. Могут ли трения между Афганистаном и Пакистаном перерасти в открытую конфронтацию. С американским экспертом по этому поводу беседовал мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
У меня такое чувство, что Карзай не выступил бы с таким заявлением без согласования с Соединенными Штатами, говорит профессор политологии Университета Вилланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Потому что афганскую армию в сущности трудно считать хорошо организованной армией, способной противостоять пакистанским вооруженным силам. Скорее всего, это своеобразное предупреждение Пакистану о том, что если его правительственные силы не будут сражаться с талибами в приграничной зоне племенного самоуправления, то силы Соединенных Штатов и НАТО могут войти на территорию Пакистана из Афганистана. И каким бы честным ни было военное сотрудничество Пакистана с США, оно будет поставлено под угрозу. Но если это произойдет, то будет открыт ящик Пандоры. Не исключено, что в этом случае война распространится не только на Афганистан, но и на Пакистан, со всеми вытекающими последствиями, какие только можно представить. Вполне возможно, что правительство Пакистана уже заключило с местными талибами и с пакистанскими воинствующими исламистами своего рода мирное соглашение. И в известном смысле это препятствует выполнению задач, поставленных Вашингтоном, который настроен на то, чтобы полностью разгромить талибов.
С профессором Маликом беседовал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. В связи с обострением обстановки в Афганистане о необходимости увеличить британский воинский контингент в этой стране объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время свободы. Итоговый выпуск за среду, 18 июня. Власти Грузии поставили под сомнение эффективность присутствия в зоне конфликта в Абхазии миротворческих сил Содружества независимых государств, сформированных из российских военных. В Российском министерстве иностранных дел говорят о потенциальной опасности вывода миротворцев из Абхазии. Эксперты убеждены, что на этом этапе альтернативы российским военным в зоне противостояния между Тбилиси и Сухуми нет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Российские миротворцы вошли в Абхазию 21 июня 1994 года. Несколько дней назад президент Грузии Михаил Саакашвили дал понять, что официальный Тбилиси может потребовать их вывода. Абхазская сторона категорически против ухода российских военных из региона, а эксперты не исключают обострения обстановки в зоне конфликта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2», что уже месяц назад Грузия, не разглашая этот факт, обратилась в секретариат СНГ с требованием провести консультации о дальнейшем пребывании миротворцев в Абхазии. Поскольку Грузия не получила ответа, мы в любой момент можем потребовать вывода миротворцев. Дело в том, что именно главы государств СНГ в 1994 году и приняли решение о направлении в Абхазию коллективных сил по поддержанию мира, представленных исключительно российским контингентом. Тогда глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе давал понять, что надеется на помощь миротворцев в возвращении беженцев и в восстановлении юрисдикции Грузии на территории непризнанной республики. Эти надежды не оправдались, и руководство Грузии, в том числе парламент страны, неоднократно ставило вопрос о выводе российских миротворцев. Однако впервые о возможности такого решения заявил глава государства. Формально Грузия имеет право требовать вывода миротворцев. Согласно российско-грузинским договоренностям, российские миротворцы остаются в Абхазии до 2013 года, либо до того момента, как одна из сторон в конфликте потребует их вывода. Однако президент Абхазии Сергей Багапш предупредил, что если российские миротворцы по требованию Тбилиси и уйдут с территории собственной Грузии, то есть Зугдидского района, абхазская сторона сделает все для того, чтобы миротворцы никуда не ушли с правого, то есть абхазского берега реки Ингури. Известный в Грузии эксперт Шалва Пичхадзе не исключает, что события будут развиваться именно в этом ключе.
Я считаю, что российские миротворцы оттуда не уйдут. В худшем варианте нельзя исключать того, что они оттуда для видимости уйдут. Это повлечет за собой цепочку насилия в той зоне, в которой они стояли, и потом у них будет больше морального права вернуться туда, уже не под эгидой миротворцев, а под эгидой защиты, допустим, там граждан Абхазии и так далее.
Другие наблюдатели предполагают, что президент Грузии пока лишь зондирует почву и проверяет возможную реакцию как в Москве и Сухуми, так и на Западе. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Военный обозреватель «Независимой газеты» Павел Фельгенгауэр подтвердил, что Грузия формально имеет право потребовать вывода российских миротворцев из зоны конфликта, но Москва не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.
Россия не раз повторяла, что она их выводить не будет. Не важно, что там грузины говорят, а мол, если вот абхазы, надо, чтобы и абхазы, и грузины этого потребовали одновременно. Но поскольку в данном случае там ни в какой суд обратиться не представляется разумным или возможным, наверное, так вот все и будет продолжаться. А пока не будет согласия сторон. Или еще что-нибудь похуже не случится. Там грузины предлагают провести там либо конференцию для решения абхазского вопроса, международную конференцию. И в рамках этой конференции возможно там создать новые какие-то миротворческие силы, где они предлагают и России тоже, конечно, участвовать, но быть не единственным участником вставления миротворческого контингента. Поскольку понятно, конечно, что сегодня Россия не является нейтральной страной.
На ваш взгляд, Москва пойдет ли на какие-то компромиссы с грузинской стороной, или она будет придерживаться строго договора 94 года?
Там документ-то как раз он мало дает оснований России вести себя так, как она себя ведет. Там было именно чисто миротворчество, а те заявления, которые вот делали это и в мае, в апреле российские, скажем, военные, что они там будут для того, чтобы пресекать грузинские акты агрессии, вот это вот совершенно, и то, что туда были введены не только миротворцы, но и российские войска на абхазскую территорию с тяжелым вооружением, это в корне противоречит мандату. То есть об выполнении России мандата в настоящий момент тоже, в общем, нет разговора, Россия его не выполняет.
Есть ли шансы у грузинской стороны добиться ухода российских миротворцев из Абхазии и замены их на международные миротворческие силы, о чем неоднократно заявляли в Тбилиси? На этот вопрос попытался ответить заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Миротворческие операции делятся на два вида. На операцию по принуждению к миру и операции по поддержанию мира. По принуждению к миру миротворцы вводятся по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Операции по поддержанию мира обязательно вводятся миротворцы тоже по решению Совета Безопасности ООН, но по согласию той и другой конфликтующей стороны. То есть без согласия абхазской стороны вести никаких других миротворцев, кроме российских, нельзя. На территории Абхазии в первое время должны были находиться украинские и армянские миротворцы, кроме российских. Но ни та, ни другая страна, кроме России, не представила своих миротворцев, потому что за миротворцев надо платить.
Напряженность в зоне грузино-абхазского конфликта не спадает. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 18 июня. Шестеро членов Общественной палаты Ульяновской области, среди которых известные в области ученые, общественные деятели, журналисты, заявили о выходе из этой организации. О том, как в целом складывается ситуация с работой общественных палат в регионах России, рассказывает моя коллега Вероника Боде.
Бывшие члены Общественной палаты Ульяновской области считают, что эта структура не стала инструментом обратной связи между обществом и государством, поскольку власть, как областная, так и муниципальная, игнорирует Общественную палату, ее обращения и рекомендации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Шесть членов региональной общественной палаты во главе с ее председателем Владимиром Ефимовым больше не верят, что в условиях вакуума, созданного властью вокруг этого органа, они могут эффективно работать. От имени шестерых заявление для прессы зачитал Евгений Лытяков.
Похоже, создавая общественную палату, областная власть надеялась получить видимость демократии, некую ширму, в тени которой можно творить беззаконие и произвол. У власти это не получилось. Наиболее активные члены палаты в течение этих полутора лет поднимали острые проблемы города и области, способствовали их справедливому разрешению. Чиновникам не понравилась наша активность.
По словам Евгения Латякова, 6 человек ушли из общественной палаты, но не ушли из общественной жизни. О мотивах своего поступка они намерены проинформировать президента России. Губернатор области Сергей Морозов на заявление пока никак не отреагировал.
Общественные палаты или общественные советы созданы во многих российских регионах. О том, как обстоят дела с общественной палатой в Санкт-Петербурге, рассказывает депутат местного законодательного собрания Юрий Карпенко.
На сегодняшний день она не создана, и никакого желания у действующей власти создавать ее нет, поскольку Петербург — это особый город, и есть реальная возможность, что войдут многие люди из интеллигенции, которые реально настроены против того, как действует власть в Санкт-Петербурге. Власть опасается того, что пройдет нелояльные власти люди из интеллигенции, поэтому она не создается. Тем не менее, как бы место для этого готовится, и плацдарм готовится. Создан общественный совет, лояльный абсолютно действующей власти, и создана общественная палата, но она абсолютно нелегитимная. И создана палата «Единой России», возглавляет ее Игорь Сергеевич Риммер.
Зачем, на ваш взгляд, нужна общественная палата?
Прежде всего, это выражение общественного мнения, это люди с разными взглядами. И кроме того, в первую очередь она нужна, потому что президент сейчас объявил борьбу с коррупцией основной задачей. У нас страна же разгласила основные приоритеты государственной политики – это инвестиции и инновации. И когда приходит сюда западный бизнес с огромными миллиардами, они сталкиваются все с тем, что называется коррупцией. Поэтому это та проблема, с которой уже невозможно не считаться. И именно общественная палата должна стать тем щитом, которая вот в первую очередь должна проявлять себя в борьбе с коррупцией, с коррупционностью законов, с коррупционностью постановлений, которые принимает власть. И второе, то, что общественная палата – это своего рода выразители народной инициативы, ведь у нас, согласно Конституции, единственным источником власти является народ.
Но часто ли общественные палаты становятся выразителями народной инициативы? Каковыми они должны быть, по мнению Юрия Карпенко? Рассказать о деятельности региональных общественных палат я попросила политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
В целом сейчас можно говорить о том, что уже, наверное, в 3-4 десятках регионов есть региональные общественные палаты, функционирующие, и плюс в десятках городов есть городские палаты. Вот Пермская область, например, где очень развито и активно гражданское общество, она долгое время ходила в отстающих в том смысле, что там есть структура гражданской ассамблеи, и они считали, что общественная палата им не нужна, что у них достаточно в руках инструментов и так по взаимодействию между общественными организациями, между гражданским обществом в целом и властью. Сейчас они изменили точку зрения. Но, в принципе, мне кажется, что процесс, запущенный когда-то президентом Путиным с формированием общественной палаты федеральной, он имел скорее больше плюсов, чем минусов. Хотя минусы очевидны, и во многих случаях общественные палаты очень формальны, во многих случаях они всецело контролируемы, они часто декоративны и собираются очень редко, они могут иметь колоссальный состав, и в этом смысле представляют собой скорее выступление губернатора перед активом и не более того. Но есть и регионы, где они реально функционируют, и мне кажется, что важно даже не то, как сейчас выглядит эта работа, но важен сам факт привлечения внимания и к общественным организациям, и к общественным палатам как институту взаимодействия между властью и общественными организациями. И в этом смысле я думаю, что вот то, что мы наблюдаем последние 3-4 года, это активизация и в том числе вынужденные иногда усилий власти по диалогу с общественными организациями, а с другой стороны, это как бы постепенно приходящее осознание того, такого рода институты нужны, что они призваны играть достаточно важную роль, а дальше это скорее инструмент, которым можно пользоваться, а можно не пользоваться.
Таково мнение Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. 19-18 июня литовские средства массовой информации уделяют много внимания комментариям в связи с решением парламента республики о запрете на публичную демонстрацию советских и нацистских символов. У микрофона с беседами с литовскими журналистами корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Поправки к закону о собрании инициировали литовские правые, партия консерваторов, которые, по их утверждению, в первую очередь стремятся пресечь хоть и редкие, но появляющиеся выходки молодежи с использованием нацистской символики. Заодно запретили и советские символы, считая оба режима, нацистский и сталинский, преступными, репрессивными. Кстати, в Литве коммунистическая партия запрещена законом. Отношение к поправкам должен в 10-дневный срок выразить президент страны. Но уже сейчас этот документ вызвал массу вопросов, которыми задаются журналисты, юристы и завсегдатаи интернет-форумов. Например, как конкретно наказывать за использование советской символики в общественных местах? Что делать, например, с известным на весь мир Грудским парком советских скульптур, частным музеем под Друскининкой? С другой стороны, в Литве немало сторонников того, чтобы именно изъять из обращения все напоминающее советский строй. Сталинские репрессии, напоминают эти люди, обескровили Литву, которая тогда потеряла треть своих жителей. Немало и равнодушных к принятой поправке. Они считают, что если кого она и может эмоционально задеть, так это ветеранов войны, да и то один день в году, 9 мая. Вообще, ветеранов с их военными наградами в Литве уважают, уверяют депутаты, принявшие поправки. Иного мнения придерживается журналист Татьяна Ясинская.
Это святотатство, уравнивать, ставить на одну доску, говорить, что эти режимы равны друг другу, на мой взгляд, это совершенно неправомерно, еще и плюс ко всему этические вещи имеют гораздо большее влияние, глубокие последствия, чем то, что всплывает на первый взгляд. Может быть, эта поправка была спровоцирована тем, что скинхеды проводят свои демонстрации, но борьба с перхотью – это все-таки не гильотина. Можно иронизировать. Интернет переполнен, например, саркастическими сегодня замечаниями. Но это очень незрелая поправка.
В литовской прессе звучит такое мнение, что, во-первых, это проявление популизма накануне выборов, и что подобные законы явно не улучшат отношения Литвы с Россией.
На пустом месте, при отсутствии каких бы то ни было серьезных противоречий, конфликтов, ну, допустим, общины бы как-то противостояли внутри страны, ведь ничего ж подобного нет. Это все исключительно такая пена, но уже теперь хорошо взбитая. И чем больше мы ее взбиваем, в частности, вот этой поправкой, тем сложнее потом с этим будет жить. На самом деле, шаги историков навстречу друг другу, серьезных академических историков, они уже начались. Уже второй год в Вильнюсском университете проходит очень серьезно работать. Об этом как раз почему-то молчат. И в то же время, сколько уже будет отдано и перьев, и чернил на обсуждение. Вот сегодняшнее это происходит бесконечная подмена реальной работы на внешнеполитическом уровне. Вообще вся история это из области психологии национальной, а никакой не внешней политики. Это все-таки страсти-мордасти, говоря по-русски.
Мы беседовали с журналистом Татьяной Ясинской. Запреты на использование советской символики действуют в Латвии и Венгрии. В свое время предложение запретить эти символы в Европейском Союзе не нашли понимания. Европейская комиссия не стала их рассматривать. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
А сейчас я представлю заключительную рубрику этого выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Американский институт кинематографии назвал 100 лучших фильмов всех времен в 10 жанрах. Вот фильмы, возглавившие эти списки. Анимация «Белоснежка и семь гномов», романтическая комедия «Огни большого города» Чарли Чаплина, вестерн «В поисках» режиссера Джона Форда, спортивная драма «Бешеный бык» режиссера Мартина Скорсезе, триллер «Головокружение» Альфреда Хичкока, фэнтези «Волшебник страны Оз» 1939 года, фантастика «Космическая одиссея» 2001, гангстерская драма «Крестный отец», судебная драма «Убить пересмешника», эпопея Лоуренс Аравийский. Оценить этот классический выбор я попросил обозревателя «Радио Свобода», писателя, члена экспертного совета Российской гильдии киноведов и кинокритиков Петра Вайля.
Список удивительный, ведь часто появляются подобного рода перечни в разных видах искусства, но такого безусловного я не припомню. В общем, и придраться-то не к чему, даже если бы хотелось. Ну, скажем, из этих 10 категорий я бы с 9 согласился. Может быть, среди вестернов я бы назвал не фильм Джона Форда «В поисках» 56 года, а, например, того же Джона Форда 39 года с Джоном Уэйном. С тем же самым, кстати говоря, Джоном Уэйном, что и «В поисках». Или, может быть, еще лучше, «Великолепную семерку», где такое созвездие актеров, как Юл Бриннер, Стив МакКуин, Чарльз Бронсон, Джеймс Кобурн. Остальные возразить совершенно нечего. И «Огни большого города» в романтической комедии, и гангстерская драма «Крестный отец», разумеется, и судебная драма, вот о ней можно сказать особо, «Убить пересмешника» с Грегори Пеком. Совсем недавно тот же Американский институт кино назвал героя Грегори Пека в этом фильме, юриста Аттикуса Финча, самым лучшим положительным героем в истории американского кино. И, что особенно приятно, это Уоррен Саровийский в жанре эпопеи. Питер О'Тул, Алек Гиннес, Энтони Куин, Омар Шариф. Это фильм, конечно, выдающийся. И интересно, что, может быть, по этой категории проходил и «Унесенный ветром», но Уоррен Саровийский опередил «Унесенных», я думаю, совершенно справедливо. Ну, а главное, что можно сказать об этих 10 лучших фильмах в 10 жанрах, конечно, показатель великолепнейшего уровня американского жанрового кино. Ведь как бы мы ни восхищались кинематографом авторским, таким как Феллини, Антониони, Тарковский, Герман, понятно, что касса всегда будет за жанром. Толпы всегда будут идти на жанр. И при любом снобистском таком снисходительном отношении к жанру, вот этот список убеждает, что здесь тоже могут быть, есть и наверняка будут настоящие шедевры по любой оценке, по любому уровню.
Размышлял мой коллега Петр Вайль, а сейчас о соотношении важности и значения авторского и жанрового кино, и о мифах и стереотипах, связанных с этим различием. У микрофона «Свобода», историк кино, заместитель директора Музея кино имени Сергея Эйзенштейна Максим Павлов. Он говорит о советском и российском опыте соотношения жанрового и авторского кинематографа.
Я ничего не имею против жанрового кино, если просто внутри жанрового кино есть отличные картины. Абсолютно многие классики советского кино работали в рамках жанрового кинематографа. Ну, например, скажем, мы считаем жанровым экранизацию. Ну да, «Мать» Пудовкина. Ну, мелодрамы есть, то же самое, там, я не знаю, «Девушку с коробкой». Ну, классическая мелодрама. «Барнетт» взять, ну, это жанровое кино, ну, это абсолютная классика. «Барнетт» уже давным-давно находится, что называется, в первом ряду международном. «Барнеттовские» программы показывают на многих кинофестивалях. Успех, в том числе на Западе, имели очень многие советские фильмы, которые существовали в рамках жанрового кинематографа и предназначались для массового зрителя. Будь то Колотозов, будь то братья Васильевы, будь то Пудовкин. И очень многие средства массовой информации, и очень многие кинокритики, и даже историки кино как-то решили разделить зрителя просвещенного и зрителя непросвещенного. И придумали такой не очень понятный мне термин, как «кино не для всех». Вот хорошее кино, оно, по-моему, для всех, потому что каждый воспринимает на своем уровне понимания. Итальянский неореализм был для всех. Французская «Новая волна» была для всех. Немецкое «Новое кино» было для всех. Я не говорю о том, что, так сказать, советская классика немая 20-х годов тоже была для всех. Тарковский, я считаю, по крайней мере, если не брать трех последних лент, да, абсолютно для всех. Сокуров, конечно, в большей степени себя позиционирует, рассчитывая на какого-то избранного зрителя, но некоторые фильмы, например, вот трилогия сокуровская, я считаю, она вполне, что называется, кино для всех.
Американский институт кинематографии назвал 100 лучших фильмов всех времен в 10 жанрах, и мы в рубрике «Сегодняшний факт» беседовали в том числе и о соотношении авторского и жанрового кино. Гостями рубрики были сегодня историк кино Максим Павлов и мой коллега Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 июня, над которой работали продюсеры Марк Штильман и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час в эфире «Свободы». С вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра, но вы не уходите с волны «Свободы», потому что сразу после новостей Дмитрий Волчек, как всегда по средам, представит свой выпуск программы «Поверх барьеров». В сегодняшней передаче Ольга Кучкина рассказывает о своей книге «В башне из лобной кости». Не пропустите. Всего доброго. «Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».